По сути, Татарстан, конечно, это один из самых сильных экономических регионов, но переоценивать степень того, сколько уходит в центр, я бы не стал.
В Москве ничего не добывается.
Но Москва забирает из Тюмени и размазывает по всей стране.
А федеральная власть, она заинтересована в том, чтобы это была федерация?
Ну, Россия – это империя наоборот. То есть центр содержит регионы.
Это «Наизнанку», проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. Россия переживает экономическую турбулентность. Одни эксперты предрекают скорый обвал, другие говорят о затяжной стагнации. Как санкции, налоговая политика и удары по нефтеперерабатывающим заводам влияют на жизнь обычных россиян? И что ждет экономику страны после Путина? Об этом и не только. Сегодня поговорим с экспертом и директором аналитического центра «Кейс» Дмитрием Некрасовым. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Есть разные точки зрения, разные оценки состояния экономики России. От вот-вот развалится до стагнации наступила, но не беда. Как вы оцениваете текущее состояние дел в российской экономике?
Оценки вот-вот развалятся, я слышу года с 15-16, и, в общем-то, тогда были все тоже уверены, что скоро развалится, как многие сегодня. К этому, конечно, никаких предпосылок нет. Что произошло по результатам войны? Сначала, в первый год влияние санкций привело к некоторой болезненной перестройке, а потом в следующие два года случился, в общем-то, такой мини-экономический бум, который был вызван ростом бюджетных расходов. По сути, все эти факторы исчерпаны. Российская экономика, в общем-то, находилась в относительной стагнации, начиная с 2014 года. По крайней мере, с 2014 года по ковид мы были уже в том самом застое, в который мы сейчас вернулись. То есть минимальный рост и ВВП, и доходов населения в среднем на несколько лет в пределах 1% в год. В общем-то, из этого коридора, в котором на самом деле страна находится... то, что здесь оказалась экономика сейчас, это не столько следствие каких-то изменений в сравнении с тем, что было год назад, сколько возвращение просто на тот тренд, на котором, в общем-то, после крымских событий и начала сворачивания экономического взаимодействия с Западом, страна встала и, в общем-то, вернулась. Я оцениваю ситуацию как стагнацию. Нас ждет лет 10, это такой хороший еще сценарий относительной стагнации. Это такой довольно узкий коридор возможностей, из которого как вниз, так и вверх выйти довольно сложно. Вниз всегда нельзя исключать, что что-нибудь может быть случится совсем, какой-то черный лебедь, которого мы не можем предвидеть. Да? Но, в общем-то, фактически все шансы на то, что что-то сильно пойдет вниз, они связаны с действиями самого режима Путина и какими-то ошибками в экономической политике, то есть отходом от тех принципов очень консервативного и разумного экономического управления, которым, в общем-то, страна руководствовалась последние десятилетия. Да? Если здесь произойдет какой-то демонтаж этой системы, это может создать серьезные какие-то катастрофические последствия. Все остальное, война такого масштаба может продолжаться фактически бесконечно, и сколько это будет, закончится она через год или через пять, в общем-то, сильно на экономическую динамику не повлияет. Бюджет достаточно прочен, расти нечего, полная занятость, и производительность растет достаточно низко, так что ни в ту, ни в другую сторону я не вижу никаких предпосылок серьезных.
Вот вы свой ответ начали с упоминания того, что были введены санкции. Я посмотрел некоторые ваши последние интервью, в них вы тоже говорили о санкциях, и санкции, введенные в ответ на российскую агрессию, если я правильно вас понял, по-вашему, работают, хотя правительство Путина пока достаточно эффективно справляется с их последствиями. Но в долгосрочной перспективе, как я понял, они создают условия, при которых развитие российской экономики становится невозможным. Это так?
Затрудненным, по крайней мере, да. Просто надо понимать, что все-таки экономика вещь достаточно пластичная, и любые санкции, их основной эффект приходится на какое-то количество времени после их введения. В общем-то, из тех санкций, которые во время войны были введены, все наиболее болезненные и существенные были введены, весной 2022 года, в начале лета самый край. В общем-то, после этого
последние санкции, которые влияли на российскую экономику в пределах там, хотя бы там, десятых долей процента ВВП, это декабрь 2022 года, отказ от закупки российской нефти через порты, да, Евросоюза. Все остальное – это какие-то там тысячные доли процентов ВВП, то есть все там новые санкции, которые принимались, условно говоря, с конца 2022 года, ну, они очень малозначимы. И других просто и не может быть принято, потому что, ну, карт нет просто. Все, что можно было сильно сделать, уже сделано. И все это фактически было сделано в самом начале. А экономика, она штука такая адаптивная, и многие из этих санкций, их влияние скорее снижается с течением времени, потому что выстраиваются новые схемы, заменяются поставщики, ну, как-то перестраивается экономика, да. Но при этом, конечно, есть кумулятивный эффект, назовем это технологическим отставанием. То есть, ну, одно дело поддерживать какой-то существующий контур, а другое дело, ну, условно говоря, внедрять новые появившиеся инновации. Или же там, ну, там, просто повышать производительность труда. Вот, например, за, в общем-то, начиная как раз там, с 2013 года, у нас средний темп роста производительности труда, он там чуть выше 1%. Вот, ну, больше 10 лет уже, да. При том, что в 2000-е она бывало там росла на 6-7% в год. Ну, увеличение производительности труда в основном, ну, по крайней мере, если мы говорим про 2000-е, это было функция отведения, внедрения западных технологий, перенятия ноу-хау, ну, и различных технологических решений. И, ну, вот в этом плане кумулятивный эффект, ну, то есть такой накопительный, там, долгосрочный, он, конечно, присутствует. Но это не эффект того, что что-то сломается из работающего. Ну, что-то где-то, может быть, по мелочи сломается, но это как бы, это вторично. Первично то, что будет нарастать отставание от, ну, скажем так, передовых стран, ну, и вообще от среднемирового уровня. Ну, то есть, с точки зрения производительности, технологической, там, какой-то оснащенности, Россия... В большинстве секторов, может быть, там, за исключением каких-нибудь военных там, и каких-то еще там, отдельных видов технологий, в большинстве секторов будет смещаться из там, первой трети списка в его середину стран, я имею в виду, там, или уже даже во вторую половину этого списка. Ну, то есть это будет постепенно происходить с течением десятилетий. Это так.
А есть какие-то возможности у, например, у тех же западных стран ввести более эффективные санкции? Вот просто из вашего ответа как будто звучит, что, в общем-то, возможностей уже нет, все, что можно, уже введено.
И... Ну, я уже 3 года это говорю, ну, все, что можно... То есть, подождите, ввести можно все, что угодно. Вопрос в том, окажет ли это влияние на российскую экономику, да? Это два совершенно разных вопроса. Ну, или там даже правильный вопрос так, окажет ли это на российскую экономику существенное влияние? Понятно, что какие-то вещи могут там где-то локально быть неудобными для отдельных отраслей, для отдельных предприятий, для отдельных людей. Это может какие-то локальные проблемы где-то создавать. Но если говорить про то, что может серьезно повлиять на глобальную, большую, достаточно большую российскую экономику, ну и глобальную динамику, то все, что могло быть сделано существенно, было сделано в 2022 году. По большому счету, в первые там, 2-3 месяца войны. После этого, ну, уже все было сделано. Больше нет никаких карт в запасе, их не было с того момента. Все, они закончились. Дальше это просто в основном пиар, когда мы ничего реально сделать не можем, но делаем вид, что можем. Поэтому, ну, что-то делаем, но просто нужно же продемонстрировать избирателям, что мы не сидим сложа руки, там, не спокойно наблюдаем на путинскую агрессию и там, ради солидарности с Украиной придумаем еще какую-нибудь глупость. Ну, ее введем. Ну, в общем-то, вреда особо нет, ну и пользы особо никакой. Вот так примерно и существует.
Вот вы недавно хвалили экономико-финансовый блок правительства Путина, что он довольно эффективно реагирует на то, что происходит. Вот эффективность экономико-финансового блока правительства Путина означает, что его меры не становятся бременем для обычных россиян.
Это совершенно разные вопросы, да, то есть, что становится бременем для россиян или не становится, это, ну, условно, там, вопрос целеполагания, да, мы можем, допустим, повышать военные расходы, ну, допустим, занимая, и растрачивая резервы, это не будет бременем для обычных россиян, да, но понятно, что у этого всего есть какие-то ограничительные пределы. Мы можем повышать военные расходы, повышая налоги для россиян. Это увеличивает бремя для россиян, да. Или мы можем, ну, не повышать военные расходы. Это же тоже решение. Или, там, допустим, сократить их, прекратить войну. Это же тоже возможно. Соответственно, то, растет ли бремя в отношении россиян или не растет, политических глобальных решений, там, условно, Путина, политического блока правительства. А вот устойчивость... финансовой системы, с какими рисками эта система сталкивается, ну, если, когда и если все это, ну, реализуются эти меры, там, военные расходы, допустим, увеличиваются. Это вот как раз уже зависит от экономического блока правительства.
Я все пытаюсь понять, вот, когда мы говорим о том, что путинское правительство эффективно реагирует на все эти вызовы, как это должен воспринимать обычный россиянин, который живет в каком-то регионе, например, в Поволжском регионе, в основном наша аудитория там. Можно ли сказать, что путинская экономическая политика сегодня в совокупности с остальной политикой, потому что экономическая политика, как правило, вынуждена как-то маневрировать из-за того, что есть определенная агрессивная политика и так далее. Вот путинская политика, она сегодня работает на то, чтобы нормального будущего у сегодняшних детей не было? Или как это можно воспринимать на каком-то человеческом уровне?
Это, очевидно, внешняя политика Путина и его конфронтация с Западом, она, ну, скажем так, очевидно не способствует хорошему будущему для там, детей и для ныне живущих. Да? В любом случае, то есть это не обязательно, конечно, там, приведет к какой-то там, глобальной катастрофе, но то, что люди будут жить там, на 10-20% беднее, чем они жили бы, если бы войны не было, там, условно, через 10 лет, да? Ну, это почти несомненно. То есть, в этом смысле, конечно, конфронтация с Западом – это большой ущерб ну, для будущего российской экономики. Просто я бы отделял от этого экономический блок правительства. Как-то, когда еще было такое время, что я ходил на эфир к Соловьеву, там Соловьев как-то сказал, что вот на фоне такого нашего бледного и скучного экономического блока правительства, как блестяще типа, выглядит президент Путин с его внешнеполитическими инициативами. Я на что я сказал, подождите, нет, это вот результат этих его внешнеполитических инвектив, что называется, и авантюр, и приходится разгребать этому скучному экономическому блоку правительства. То есть, ну, как бы, в значительной степени, если бы у него не было столь профессионального экономического блока, он бы не смог себе позволить многого из того, что позволяет внешней политике. Они в данном случае инструмент, и они в данном случае... ну, грубо говоря, смягчают некоторые последствия. Особенно последствия для бюджетной системы. Потому что надо понимать, что какие-то конкретные решения, они сегодня в моменте для граждан могут быть, допустим, даже негативны. Да? Но они способствуют долгосрочной устойчивости бюджетной системы. То есть консерватизм в данном случае – это не тратить все сейчас, изыскивать ресурсы, в том числе и собирая налоги с граждан, да, и не создавать большого долга для будущих поколений. То есть весь этот консерватизм, он как раз в моменте часто может быть и негативен для текущего потребления населения. Он про бюджетную сбалансированность, и вот в этом плане, конечно, российское правительство максимально осторожно, и максимально консервативно, и максимально грамотно. То есть вообще в целом экономический блок российского правительства один из самых грамотных в современном мире. Это, ну, так сложилось там. Случайностью факторов, видимо, частью потому, что в мэрии Петербурга было довольно много либеральных экономистов толковых, и Путин просто лично с ними был знаком, и это случайно совпало. Ну, отчасти потому, что наш экономический блок прошел через столько кризисов за эти там, за это поколение, за эти там 20-30 лет, научился сам на этих ошибках, о которых западные, те же самые экономисты, могли читать только в учебниках, а наши прошли на собственном опыте, да, российские. И, соответственно, конечно, ну, вот если я говорю, там, в 90-е годы МВФ приезжал и объяснял, как правильно вести себя, никак не совершать ошибок в Россию, а российское правительство не очень его слушало, то сейчас впору представителям российского правительства ездить на Запад и читать лекции своим коллегам западным о том, как соблюдать те самые правила, которые вы научили нас соблюдать, ну, то есть, там, в смысле, российское правительство, которое их сегодня соблюдает, часто при этом, ну, часто за счет населения, да, это так, ну, то есть, в общем-то, меры, которые, скажем так, эффективны для бюджета, они не всегда положительны для населения. Ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В долгосрочной это как бы окупается, но в краткосрочной это часто крайне популярные меры.
Вот, собственно, это я хотел услышать. Насколько есть связь между их эффективностью и последствиями для обычного человека? Я так понимаю, что недавнее повышение НДС, по крайней мере, объявление о том, что оно будет повышено, это одна из форм такого маневрирования экономического блока. Я правильно понимаю?
Да, конечно, да. Ну, это при этом в целом такая достаточно, скажем так, в рамках мировых тенденций действия, оно вполне разумно. То есть, в общем и целом, если повышать налоги, то я бы тоже повышал НДС. И, в общем-то, если мы посмотрим на развитые страны, за последние 30 лет это, в общем-то, главный налог, который повышался фактически везде, кроме США, он постоянно рос, и он и дальше везде повышается. Повышать еще есть куда. То есть, в общем и целом, это понятная мера. Другое дело, что если бы не было войны, то можно было бы не повышать налоги, это было бы, конечно, гораздо лучше для экономики. Да? То есть, мы понимаем. То есть, но уж если принято такое решение политическое, то да, это так они маневрируют.
А ощутят ли жители, например, Казани или Уфы последствия этого шага? Я имею в виду повышение НДС.
Ну, конечно, все ощутят последствия этого шага. Итак, цены вырастут там, процент на полтора, на процент дополнительный. Это будет, конечно, не одномоментный скачок, он там будет размазан в течение там полугода-года. Но, тем не менее, конечно, это в следующем году увеличит инфляцию, как минимум, на плюс еще 1% от того, что было бы, если бы не повышали НДС, а может быть и на полтора. При этом в некоторых отраслях это даже будет более заметно, потому что там же помимо повышения НДС, там еще отмена льгот для там малого бизнеса, условно говоря, год по НДС, и повышение порога, не суть. То есть, для какого-то типа бизнесов, это особенно касается сферы услуг таких, там, небольших каких-нибудь парикмахерских, что-нибудь в этом роде, там этот рост может быть еще более ощутим, чем в среднем по больнице.
Татарстан традиционно направляет в Москву или в федеральный бюджет большую часть налоговых поступлений. Ранее назывались цифры свыше 60%. Кажется, что это абстрактные проценты, но на реальную жизнь татарстанцев это как-то влияет?
Ой, давайте этот бюджетный федерализм, у меня такая любимая тема, что называется, она очень полна разных мифов. Да? Вот когда мы считаем эти проценты, как правило, как их считают? Вот есть какой-то закон, да, который утвердил, допустим, Дума о том, как там, по бюджетному кодексу, допустим, распределяются те или иные виды налогов, в какой бюджет они идут. И потом вот из этого там считают, сколько, куда, каких процентов отправили. А если же считать более по гамбургскому счету и просто считать все налоги, которые собираются на территории определенного региона, и все расходы, которые государство тратит в этом регионе, государство всех уровней, региональный бюджет, федеральный и муниципальный, то, в общем и целом, получится, что в России, кроме там 3-4 сильно нефтяных, Татарстан, конечно, тоже нефтяной регион, но он там как раз будет где-то около нуля, а по большому счету в России окажется, что кроме 3-4 нефтяных регионов, типа там Хантамансийского округа там, и самой Москвы, все регионы окажутся дотационными. Центр просто перераспределяет деньги. Потому что то, что как мы распределяем вот эти по уровням бюджетной системы, это же волюнтаристское решение. Мы можем по-другому их распределять. Это просто решение, которое принял законодатель. А если просто считать все доходы к всем расходам, то картинка будет немножко другой. Ведь, надо же понимать, что в Татарстане, допустим, и в любом другом регионе, есть же куча федеральных учреждений, которые финансируются за счет федеральных денег. Выплата пенсии идет из федеральных денег. Да? Они собираются, понятно, что взносы собираются на территории, но, в общем-то, для подавляющего большинства регионов, опять-таки, кроме там нефтяных, сильно нефтяных и Москвы, это все равно идет дотация. То есть, грубо говоря, на территории собирается меньше социальных взносов, чем оплачивается пенсия на этой территории. И там дальше можно продолжаться. Там есть там строительство таких федеральных дорог и много чего еще. Плюс все-таки, по сути, Татарстан, конечно, это один из самых сильных экономических регионов, но переоценивать степень того, сколько уходит в центр, я бы не стал. По гамбургскому счету, наверное, Татарстан в очень небольшом плюсе, но это все равно все около нуля. А, в общем-то, большая часть России – это абсолютно дотационные территории, которые кормятся за счет, по большому счету, Тюмени и Москвы. Если так по-хорошему говорить, Москва, она просто, через нее финансовые потоки идут из Тюмени, назовем это так, за нефть, которая добывается там.
В Москве ничего не добывается.
Да, не добывается, но, скажем так, в Москве сосредоточено управление этими потоками, и поэтому там собирается много, да, по этой причине. А вся остальная Россия, даже в бедных регионах люди любят говорить, что Москва там все забирает, но вот если по-серьезному в этом разбираться, в абсолютном большинстве регионов России, Россия – это империя наоборот. То есть центр содержит регионы, за счет нефтяных денег, конечно.
Подождите, вы говорите... Вы говорите, да. Центр содержит регионы, но в то же время вы говорите о том, что в Москве ничего не добывают.
Ну, да, за счет нефтяных денег, конечно. Да, конечно, просто надо понимать, где основная нефть добывается, причем основная как бы дешевая нефть, да, она сконцентрирована все-таки в очень небольшом количестве регионов.
Да, но все равно получается, что не Москва кормит остальных.
Я понимаю. Но Москва забирает из Тюмени и развозывает во всей стране, назовем это так, да, но в этом суть. То есть такой разницы, вот, ну, если брать такие классические федерации, допустим, там Германию или США, и сравнивать доходы по регионам, сколько собирается на одного человека всего налогов в регионе, и сравнивать вот таким образом регионы, то между самым богатым и бедным штатом там разница будет меньше, чем в 3 раза. В Германии вообще между самой богатой и бедной землей, по-моему, 2,2 или 2,3 раза вот всего по этому сбору налогов. В России между Ингушетией и Ханты-Мансийским округом разница, по-моему, в 300 с чем-то раз по сбору налогов на душу населения, назовем это так. А у нас абсолютно неравная федерация. То есть, если мы считаем все налоги, вот просто не разбиваем на региональные эти самые, а и федеральные, а просто считаем все налоги, собранные на территории, и делим на население, проживающее на этой территории. И у нас окажется, что просто, ну, такая страна на настоящей федерации быть не может, потому что, ну, слишком большой разрыв. То есть, он колоссальный. Это как раз Татарстан, это в этом плане скорее исключение, потому что это очень сбалансированный регион, и у него есть своя нефть. Там, может быть, не так много и не такой, как бы, прибыльный, как некоторые там в Западной Сибири, допустим, но тем не менее. И поэтому он скорее выбивается из этого тренда. А если смотреть на большинство регионов, то там просто колоссальный разрыв, и ну, очень сложно примерять это в рамках федерации и как-то честно распределять доходы, потому что мы либо должны оставить большую часть страны, условно говоря, без школ и нормальных социальных условий, то есть, если по-честному распределять, то есть у нас где-то будет Африка, как на Северном Кавказе, там будет очень бедно, да, а где-то будет Кувейт, как там, Ханты-Мансийске. Ну, либо мы все забираем в центр, а потом раздаем бедным, каковых абсолютное большинство. Поэтому, как бы, в России с экономической точки зрения, в текущей модели, ну, очень сложно строить федерацию, и в этом плане как раз вот Татарстан один из очень немногих более-менее сбалансированных регионов в этом смысле.
Вот вы говорите, что Россия – это такая страна, регионы, в которых настолько разнятся, что нормальную федерацию из этого создать очень сложно. Может быть, вообще единого государства невозможно с эффективной экономикой вот всех этих регионов из-за того, что они настолько разные?
Не, ну как, значит, невозможно? Оно сейчас объективно существует. Вопрос в том, что было бы рационально. Но, понимаете, если бы не было опасений, что завтра, там, не знаю, Ярославль будет воевать с Тверью, я бы, может быть, и был сторонником того, что эффективнее, конечно, управлять территориями меньшего масштаба и все это дело там как-то раздробить. Но наша история даже после распада Союза, и не только наша, показывает, что очень часто издержки такого дробления, они больше издержек совместного существования. То есть я в целом не очень сторонник идеи вот этого дробления, и не верю в то, что оно сколько-нибудь реалистично. То есть все, конечно, может произойти в истории, но это все-таки я не оцениваю как самый вероятный сценарий. А вот в том, что действительно на федеративных принципах, то есть вот все-таки, что такое настоящая федерация, вот особенно там, если мы говорим США, Германия, ну, да, даже в Индии между штатами самая большая разница, там, по-моему, в 10 раз по сбору доходов на человека. Такого, как у нас, в федерациях, в настоящих федерациях нет нигде.
А федеральная власть, она заинтересована в том, чтобы это была федерация?
Просто вот смотрите. Она не заинтересована, но это просто, давайте, да. Это одна сторона медали, и сейчас она важнее, потому что, ну, по сути, в стране диктатура, и, в общем, там, что регионы думают, мало кого волнует, да. Даже если бы политическая ситуация была другой, экономической базы для реальной самостоятельности у большинства регионов нет. То есть надо либо разрывать социально-экономическое пространство, у нас совершенно разные социальные стандарты в разных регионах, они и так разные, но сейчас вот просто очень многие минимум в большинстве страны поддерживается просто за счет денег, которые забирают из нефти, там, из Сибири преимущественно. Если же это приводить к честной федерации, то большая часть территории, уровень жизни резко упадет. Ну, как раз сказать, Татарстан, он в этом плане он выбивается, потому что, ну, еще раз, он где-то как раз вот база, там, может быть, даже чуть больше отдает, чем получает, ну, как бы, ну, около нулевой момент. А так у нас просто в одном месте будет резкий взлет доходов, еще большая обеспеченность и безумное богатство, а большая часть страны резкое падение уровня жизни. Соответственно, вот такие нормальные федеративные принципы очень сложно реализовывать в такой экономической ситуации.
Ну, вот смотрите, был Башкортостан довольно развитый, довольно богатый, но его ресурсы по сути, сейчас в основном уходят мимо регионального бюджета. И таким образом этот регион выглядит бедным, не очень развитым и так далее. И вам не кажется, что проблема в том, как видится это из Москвы и что делается из Москвы?
Вы знаете, я небольшой специалист по конкретно Башкортостану и Татарстану, что там происходит экономически. Но, как сказать, концентрация нефтяных доходов в центре, они же из Ханты-Мансийского округа, из Ямало-Ненецкого тоже уходят в основном в центр. То, что там много собирается, это одно, но то, что это забирают федеральный бюджет и потом по всем раздают, это другое. Это общая история, то есть это общее политическое решение, что да, нефтяные доходы концентрируются в центре, точка. Там, ну, что-то, там, какие-то копейки, да, остаются на местах, но все это концентрируется в центре, чтобы потом раздать на всю страну. Это общее решение, оно не касается только там Башкортостана и Татарстана. Ханты-Мансийский округ на эту тему мог бы с гораздо большим основанием высказываться, потому что там просто несопоставимые как бы, масштабы этого изъятия. Да?
Дмитрий, спасибо за беседу.
Вам спасибо. До свидания.
Мы говорили с экономистом и директором аналитического центра «Кейс» Дмитрием Некрасовым. Это «Наизнанку», проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.